Священное Писание, чтобы вновь еще получить уроки, которые Господь нам оставляет на страницах Святого Писания. Мы сегодня с вами ученики в его школе. И тема моей сегодня проповеди, она называется «Непреложная Божья милость». Это серия из раздела «Божье слово и влияние его на людей». Мы уже достаточно долгое время рассматривали все то, и положительное, и негативное, которое встречается в жизни человека. Это драма человеческих судей и судеб тех святых Божьих мужей, которых Бог употреблял для того, чтобы отвлекать человека, отвращать человека от беззаконных его путей. Итак, тема «Непреложная Божья милость». Главное слово, которое будет встречаться и вокруг которого мы будем строить все наши рассуждения, это доказательство Божие. Доказательство или иное еще проще нам понятное слово свидетельство, которое оставлено нам на страницах Священного Писания. Это свидетельство Божие. Цели, какие мы ставим перед собой, прослушав этот материал, это показать другим и самому себе открыть, что милость и верность Господа, она всегда представлена народу Его. Это значит нам с вами. Итак, место, которое мы с вами будем читать, первое, оно записано в 4 книге Царств, в 13 главе, с 14 по 15, по 24 тексты мы читаем следующие слова. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». И сказал ему Елисей: «Возьми лук и стрелы». И взял он лук и стрелы. И сказал царю израильскому: «Положи руку твою на лук». И положил он руку свою, и наложил Елисей руки свои на руки царя, и сказал: «Отвори окно на восток», и он отворил. И сказал Елисей: «Выстрели», и он выстрелил. И сказал: «Это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против сириян, и ты поразишь сириян в Афеке в конец». И сказал Елисей: «Возьми стрелу», и он взял. И сказал царю израильскому: «Бей по земле», и ударил он три раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал: «Надобно было бить 5 или 6 раз, тогда ты побил бы сириян совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириян». И умер Елисей, и похоронили его, и полчища мавитян пришли в землю в следующем году. И было то, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои. Азаил, царь сирийский, теснил израильтян во все дни Иахаза, но Господь умилосердился над ними и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком, Иаковом, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне. И умер Асаил, царь сирийский, и воцарился Винодад, сын его, вместо него. Второе место мы послушаем, братья мои и сестры, это второе послание апостола Петра, 2 глава, 1 только текст, 9. 2 Петра, послание Петра, 2 глава, текст 9. «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Очень интересный текст. «Конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». И третий текст мы читаем, записанный в послании к римлянам. Глава 15, стих 4. «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Я уже сегодня утром говорил братьям, когда читал текст Писания. Правда, я брал для нашего молитвенного размышления другой текст из второго послания Коринфянам 1 главы, 9 текст, где Павел говорит, что мы сами в себе имели приговор к смерти, чтобы надеяться уже не на себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. И имели эту надежду в этих очень неблагоприятных положений, которые мир демонстрировал Божьим служителям, они были избавлены Господом. И они говорят, Он нас избавлял, Он нас избавляет, и надеемся, что и в будущем Он нас избавит. Удивительное Божье Слово. И как мы сейчас прочитали, это апостол Павел в послании к римлянам в 15 главе, это глава, которую сейчас мы изучаем, что преподает нам Валерия Дубовик. Она говорит об этом. А все, что написано прежде, то есть ту историю, которую мы с вами выслушали, это написано нам в наставление. Потому что мы сегодня живем в среде агрессивной против нас. Эта среда была агрессивной против Божьих исповедников. Эта среда отторгла от себя посланного в мир Спасителя грешников Иисуса Христа, Божьего Сына. Эта среда не принимала Его апостолов. Эта среда, она сегодня воюет против нас. Что нам нужно в мире, где нет надежды? Никакой надежды нет. Без надежды. Мы когда-то с вами такими были, как люди сегодня, живущие на земле. И Бог нам подарил живую надежду через воскресение Иисуса Христа. И, братья мои и сестры, вот когда мы прослушали эту историю, заключительную историю, как вы думаете, когда мы смотрим, насколько народ погрязал глубже и глубже и глубже, и казалось бы, ну зачем, Господи, тратить такие ресурсы Твоих служителей, для того, чтобы они там служили, когда, кажется, нет никакого просвета. Вы помните, Амри, это отец Ахава, а за ним целое поколение шло людей, которые поступали один другого хуже. А все началось с такого незначительного. Мудрейший из всех мудрых людей на земле стал ублажать чужестранных жен. Им построю. А люди-то что стали делать? Себе стали строить. Мы иногда грех недооцениваем в его разрушительной, серьезной опасности, которую он представляет собой. И все начинается с маленького. Вы знаете, когда вот все, что мы с вами прослушали, братья мои и сестры, если сегодня взять и посмотреть, ну, почему это происходит с нами, почему, что случилось, где сегодня сокрыта эта бацилла, которая принесла и отравила и умертвила столько Божьего народа и служителей, и уважаемых, и знатных, и простых, и князей. Вы знаете, это только потому, что есть диагноз, который свидетельствует беспристрастно о том, что происходило в этих людях. И позвольте, если сейчас у нас есть время, заглянуть сегодня на страницы того, что было оставлено когда-то на странице Писания Святой Книги Божьей. Посмотрите, об этом записано было еще до того, до этой истории, которую переживали люди под руководством царей. Это, смотрите, записано в 32 главе с 10 по 15 стих. Следующие слова. Смотрите, это как раз говорит о том заболевании, которому подвергли себя сыны человеческие. не только власть наделенные люди, но и те, которые послушание являют этим людям. Смотрите, сказано о Господе, что происходило с этими людьми. Книга Второзакония, 32 глава, с 10 текста по 15 читаем следующее. Бог нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, бьет их и носит их на крыльях своих. Так Господь один, водил его, и не было с ним чужого Бога. Заметьте, в поэтической красоте, вот этими вырубленными словами, правдивыми, настоящими, подлинными, Бог показывает, что Он делал для своего народа и кем Он являлся для него. Выше, надежнее, ничего нельзя представить сегодня в образах этого мира, что делал Господь для своего народа. Посмотрите, 13 стих. Бог вознес его на высоту земли, кормил произведениями полей, питал его медом из камня и елеем из твердой скалы, маслом коровьим, молоком овечьим, туком агнцев и овнов фасанских и козлов и тучную пшеницу, и добил вино кровь виноградных ягод. И к чему это привело? Какой результат был у этих людей, которые были пасомы, ограждаемыми, воспитываемыми, накормлены и питаемыми Господом? Какой результат? А результат самый печальный. И утучнел Израиль, и стал упрям. Утучнел, отолстел, разжирел, и оставил он Бога своего, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Причина, когда человек упал в прошлом, и причина, почему мы падаем сегодня, или те, которые рядом с нами падают и переживают трагедию, она заключается в этих двух очень страшных диагнозах. Оставили Господа и презрели. Позвольте же сегодня немножко уделить внимание. Заметьте, что люди не потеряли что-то по небрежности. Оставить можно это только потому, что мы в этом не находим никакой ценности. И мы оставляем это как не нужно. Вам приходилось уезжать из страны Советов в Америку? Вы многие вещи отдали, не так ли? Многие вещи вы бросили, потому что они вам здесь не пригодились. Ни фуфайка, ни кирзовые сапоги здесь не нужны. Здесь другая культура, здесь другой фасон, другая мода. Многие вещи мы оставляем, заметьте, но здесь люди оставили очень важное, а погнались за тем, что не стоит их внимания. Они оставили Господа, как мы с вами прочитали. Они оставили Господа. Это осознанный акт воли этих людей. После всего того, что он им делал, как он их носил, как он их питал, как он их одевал, как он их защищал, люди сделали это решение: он нам не нужен, он нам лишний, он для нас бесполезный. Это была первая роковая ошибка, и она была предсказана на страницах Божьей истории в Священном Писании. О, если бы они внимали заповедям Господним, они бы бежали от этого состояния сердца их. Но они забыли напрочь то, что написано для них. А посмотрите, с какой заботой Моисей обращал их к Божьему закону и откровению. Он говорит: это не пустое для вас, это жизнь ваша, посмотрите, будьте осторожны. надолго, пока не наелись. А когда наелись, а когда разжирели, а когда утучнели, оставили Господа и Его Слово как не нужно. Это первый шаг. Друзья мои, мы живем сегодня в новозаветнее время. Сегодня уже на наших алтарях не дымятся жертвы, посвященные за наши грехи и наши беззакония. Но сегодня этот грех живой. И поэтому помните, как Господь, который видит и которого очи, как пламень огненный, проходя среди своих церквей, которые Он насаждал и которые Он оберегал, Он видел люди, что люди оставили первую любовь. И Господь не мог удовлетвориться, потому что Он знал, что за этим пойдет последующее падение. И Он говорит: вспомни, что ты принял и слышал, и делай прежние дела твои, потому что ты оставил любовь мою. А с этим пойдет все остальное плохое и негодное. И Бог в своем заботе и попечении пожелал, чтобы люди остановились в этом выборе. Второе место, которое мы здесь прочитали, написано, это второй диагноз, который можно констатировать во всем этом поведении людей и их царей. Они презрели твердыню спасения твоего. Первое, они пренебрегли. А второй диагноз, он еще принимает необратимые последствия в жизни служения человека. Это они презрели твердыню спасения твоего. Другого нет источника для нашего спасения. Они ненадежные, они обманчивые. Но что значит для нас слово «презреть»? Кто знает, что это слово значит? Я когда обратился к русскому словарю, это слово, оно часто встречается на страницах Писания. Видимо, вот этим необратимым последствиям греховного воздействия на сущность человеку подвергаются очень многие сыны человеческие. И вспомните, один такой человек был на страницах только начала человеческой эры. Эта книга «Начал бытия» говорит об этом, что это был Исав. И Исав пренебрег свое первородство и пошел есть и пить. На чечевичную похлебку променял, пренебрег и стал есть и пить. Запросы желудка для него стали намного серьезнее. А вы вспомните, когда за Иисусом ходили толпы богомольцев, и когда они следовали за ним и хотели есть. Подавай нам всегда такой хлеб. Моисей нас кормил 40 лет, а ты вот нас дал праздник такой, мы наелись. Да сытой у нас осталось еще очень много, больше, чем было. А он говорит: старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Есть вещи в нашей жизни, которые сегодня мир нам предлагает, и они никогда не насытят нас, потому что они землей кончаются. Но есть то, что Бог сегодня предлагает для нас. И мы иногда вот этими дарами, стоя перед выбором, мы пренебрегаем тем, чем никогда нельзя пренебрегать. Итак, вторая сторона, они презрели, это значит пренебрегли. Это значит, что они посчитали Бога ничтожным, не заслуживающим внимания своего. Наконец, они даже еще больше идут в своем противлении. Презреть – это значит считать его подлым, считать его злым, считать его деспотичным, разрушительным в своей жизни. Посмотрите, отсюда идет еще одна ступень, четвертая. Он становится для них недостойным их внимания. Он становится ниже всякого уважения, которое сегодня может воспитываться в человеческих отношениях. И, наконец, последнее чувство презрения твердыни спасения, оно связано с чувством обезвления, это глубокого отвращения от Бога. Друзья, грех имеет необратимые последствия.
И разве наше сегодня сердце слышит всю эту панораму, что совершалось в Иероваме, Соломоне и кончая его сыном Иоасом, о котором мы с вами прочитали, разве это сегодня не содрогнет? Посмотрите, сколько времени Бог терпел этих людей. Говорят, что Израильское царство, оно, идя по этой наклонной деструктивной, оно шло более 200 лет. А как вы думаете, а сколько Бог терпел их в лице вот двух своих помазанников, пророков? Как думаете, Бог? Вы знаете, только тогда, когда Ахав встал на царство свое, на второй год царствования, а он царствовал 22 года. И никто так не был неистово предан греху. А посмотрите на свидетельство Нового Завета. Павел апостол говорит, они делают нечистоту со всякою ненасытимостью. Грех, если хотите, это как соленая морская вода. Чем больше пьешь, тем больше охота. И посмотрите на жизнь людей, которые сегодня в этой агонии находятся. И когда мы смотрим вот на все эти стороны на нашей человеческой жизни, что может помочь сегодня людям в таких отношениях? Мы знаем, что только Господь может обратиться к людям со своим рецептом. И мы с вами послушали, братья мои сестры, что вот эти Божьи мужи 56 лет служил Елисей. Пережил очень многих царей. Многие вещи, которые были необычны для его глаза. Он видел трагедию. 56 лет. 15 лет он предшественника своего знал. Это Илья. 15 лет. Это, по крайней мере, вы помните, что начало второго года царствования Ахава, и было это до тех пор, пока этот служитель не изнемог. Уж ему так казалось, что никакой надежды нету. Господи, возьми меня. Зачем мне жить? Я остался один, и моей души ищут. И убежал под можжевеловый куст, лег и заснул, помолившись этой отчаянной молитвой, этот величайший из посланников Божьих. Казалось ему, что никаких результатов его работы не видно. Она бесполезна. А разве у вас не так бывает? Подумайте. О ваших домах, о ваших местах, где Бог вас поместил, где вас Бог поместил. Разве эта ситуация нам не кажется? Разве враг души человеческий не демонстрирует, что твое служение Богу, оно никому не нужно? Разве такие мысли не приходят к тебе? Когда ты начинаешь размышлять в Писании о могуществе дел, помните, как Гедеон когда-то сказал, Господи, если это все так, а почему так? Почему я должен прятаться здесь, чтобы свою пищу каждодневную вот выпить мне. Почему такое с нами? Почему? А сегодня, послушайте, в Коннектикуте случилось это бедствие. В самом престижном районе, где высокопоставленные чиновники живут. Престижная школа, престижное место. И очень человек-то умный. Правда, некоторые говорят, что он там двинулся чем-то. Но то, что я считаю в средствах информации, он был high honor student. Он имел бриллиантовое отношение, если люди сравнивали кого-то с кем-то, то это был особый бриллиант. Но он стал таким страшным чудовищем, убил мать в лицо свое, застрелил. И пришел в класс, в котором она преподает, и там стрелять стал. Ребятишек от 5 лет. И он не просто их стрелял, он потом подходил и добивал. Так, по крайней мере, сегодня свидетельствует и расследование этих фактов. Страшные вещи, они могут сегодня происходить только по той причине, что люди забывают Бога. У них вот эти процессы, они принимают необратимые последствия. Не думайте, что грех сегодня касается тех людей, которые уже опустились на дно жизни. Подумайте только о том, что до сегодняшнего дня прошло более 50 лет после войны, Второй мировой войны, но сегодня с аукциона за большие тысячи продают картины кого? Гитлера Адольфа. Это был не только маньяк, бесноватый фюрер, но это был человек, который мог писать кистью. И ценители живописи, они говорят, мы готовы платить за его работы, деньги такие. Он еще, кроме того, играл, но он был глубоко падшим человеком. Мы не знаем, почему Бог нас помещает в эти обстоятельства, почему Он дает нам такой срок, тогда, когда, посмотрите, Изавель истребляла святых Божьих человеков. Заметьте, здесь слово «не убивала», кого поймала, она истребляла. Это было поставлено на уровень государственной политики. Появился, нашли, разыскали, уничтожили. Именно так поступал когда-то Адольф Гитлер в Германии. Когда вестников Евангелия, служителей, верных слову, он отыскивал, и месяца хватало, чтобы этот человек уже был в крематории. Почему? Люди службы определяли, если он верный Божьему Слову, значит выход один через трубу к свободу. Почему Бог одних предавал в руки грешных человеков, а других защищал? Не знаем, братья и сестры. И я не знаю этого. Но только мы с вами прочитали свидетельство апостола Петра. Знает Господь. И в этом все для нас. Он знает. Вы вспомните тех молодых парнишек, которые оторваны были от дома, от родины, и брошены были в эту молотилку ужасной империи Вавилонской. И когда им, обласканным уже судьбой, вкусившим, что такое быть балованием судьбы, казалось бы, ну теперь только не упусти шанс, и вдруг истукану надо кланяться. И они соглашаются вместе, втроем, и говорят, не будем кланяться. И когда им был шанс в этом безумии остановиться, царь говорит им с умыслом, и они говорят, не будем служить, не будем поклоняться. И он тогда разжег эту печь в 7 раз сильнее и бросает их туда. Какая надежда была для них? Никакой. Только свидетельство этих отроков было оставлено нам на страницах Святого Писания. Бог, которому мы служим, силен сохранить нас, избавит нас. Но если этого не будет, знай, царь, мы не поклонимся и богам твоим служить не будем. Сегодня в твоем духе, сегодня в твоей жизни созрел ли ты для такого исповедания? Если нет, мы еще с вами далеки от выпускных экзаменов. Павел этому научился вместе со своими сотрудниками, братьями, поверив в Господа. Он говорит, мы были отягчены сверх всяких сил, но сами в себе имели приговор к смерти, чтобы наша надежда возлагалась на Господа, воскрешающего мертвых. И у тебя условия не поменяются, как они не поменялись у Господа, у пророков, у апостолов, для того, чтобы ты мог сегодня стать этой живой жертвой в жизни. Вот таких исповедников ищем, Господь. И поэтому, когда мы с вами просмотрели, братья мои и сестры, это то, что пришло время, 56 лет, 15 лет, и какое-то короткое время он находился под водительством этого удивительного отца. Как это мы с вами прочитали? Это же первую фразу. Отец мой, отец мой. Кто сказал? Елисей сказал. Когда он уразумел, что Господь хочет его восхитить, он понял, что он остается один. Он никогда ничего подобного не испытывал в практике своей жизни. И он тогда закричал. И Бог услышал этот вопль. Отец мой, отец мой. А теперь, когда мы с вами смотрим, он уходит. И посмотрите, как его глаза веры открыты совершенно на другие объекты. Какая доброта хранит сегодня Елисея в этой жестокой судьбе, когда он, может быть, знаете, был бы справедлив отвернуться, хлопнуть дверью, сказать едкие обидные слова в лицо этому нечестивому царю. А до чего они докатились? Осталось-то, братья мои сестры, совсем немного всех вещей, но был Божий человек и была доброта. И он видел через призму, через толщу вот этих бедствий человеческих, в которых он жил. Он видел то, что Бог готовит. И он ему говорит: подойди ко мне, возьми его, возьми стрелу. А потом взял свои руки и положил. Это доброта, друзья, это доброта. Чего нам подчас не хватает? Этих упование, утешение на Господа. Только тогда, когда мы живем с Богом близко, мы способны быть бальзамом даже для тех, которые страдают страшной проказой греха. И вот как раз вот этой надеждой и являлся Господь. Это, посмотрите, первый момент, где мы находим сегодня свидетельство, доказательство Божье, это то, что Бог обещает об избавлении Израилю. Если бы мы сегодня посмотрели на всю эту сторону Писания, то от войска-то осталось совсем ничего. 10 000 солдат от многочисленными. Все побрали. Враги все разбили. Ну, только время это сегодня закрыть глаза и куда-нибудь убежать в какой-нибудь темный угол, чтобы ничего не видеть, не слышать. Иногда вот именно с этой информацией правдивой встает перед нами лукавый, открывает все свои сокровищницы, чтобы смутить Божия служителя, чтобы загнать его в тупик и в отчаяние. Но заметьте, Бог дает надежду в самых безнадежных обстоятельствах жизни. И Петр апостол знал такого Бога, и он говорит: Бог знает, как избавлять, и Бог знает, как соблюдать. Поэтому иногда Бог дает вот это время, и суд Божий, о котором ты читаешь на страницах Писания, он тебя еще не трогает, это только потому, что Бог тебя минует. Бог доброту тебе своей являет, ожидая, что ты когда-то покаешься и начнешь творить добрые дела. Но ты как лошадь возвращаешься на свою колею. Она тебе удобна, она тебя влечет. И ты думаешь о том, что все так и будет. Не будет так. Когда Бог вынес суд Ахаву, то у Ахава тоже какое-то время казалось все безоблачно. И когда Бог его судил, то это был знак для кого? Для его супруги, которая его научала, которая им руководила. И она еще после смерти Ахава 17 лет передавала свой коварный опыт своей дочери Гафолии. И вы помните, когда она все свои чары употребила для того, чтобы приобрести себе вот этот сосуд, который когда-то был министром государственной безопасности Ахава в Израиле. Она нарумянила лицо свое, думала, что она купит его своими нарядами и своими духами, благоуханием. Но это был сосуд роковой и смертельный для него, которого Бог нашел, отыскал и сказал: ты будешь моим орудием мести дома Ахава. И он ее сказал: выбросьте ее. И когда выбросили ее, ее растоптали лошади. Кровь брызнула на коней, на всадников и на стены дома. И когда закончился пир этого бунтовщика Иуя, он говорит: отыщите ее. И нашли-то что? Скальп. Волосы только с собаки не собрали. И кисти рук, и стопы ног. Хранить нечего было. И исполнилось слово в точности Божьего суда. Как навоз ее бросят на поле, потому что хоронить нечего было. Какая ужасная правда. Но Бог наблюдал за ней. Бог ей давал время для покаяния. Бог поверг ее на одр болезни. И об этом говорится во второй главе книги Откровения Фиатирской церкви. Я повергаю ее и тех, кто с ней, на одр болезни, чтобы она покаялась. но она не покаялась, и это пришел день. А мы сегодня с вами считаем, что вот в этих самых грустных обстоятельствах жизни Бог дает надежду своему народу. Посмотрите, мы читаем об этом в 13 главе с 14 по 19 текст следующий. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: отец мой, колесница Израиля, конница его. И сказал ему Елисей: возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы, и сказал царю израильскому: положи руку твою на лук. И положил он руку свою, и наложил Елисей руки свои на руки царя. И сказал: отвори окно на восток, и он отворил. И сказал Елисей: выстрели, и он выстрелил. И сказал: это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против сириян, ты поразишь сириян в Афеке в конец. И сказал Елисей: возьми стрелы, и он взял. И сказал царю израильскому: бей по земле, и он ударил три раза, и остановился. И разгневался человек Божий на него. Заметьте, какое послушание. Ведь это не просто человек, знаете, который как мальчик. Что ему скажешь, он и делает, не соображает. Это был человек, который закоснел в отступлении. Воспитан был в противлении Богу и другого ничего не знал в своей жизненной философии. И вдруг, когда он увидел беспомощного человека Божьего, заметьте, он плакал над ним. Он не вставал с постели. Он лежал, его дни уже были сочтены у Елисея, и он над ним плакал и молился, наверное, первый раз и последний, настоящей, неподдельной молитвой: отец мой, он уже понимал, что у него нету ни на что опереться, и уходит последняя надежда. Это тот человек, с которым Бог имел общение. И он плачет. И посмотрите, когда ему Елисей говорит, заметьте, как он выполняет это с такой, знаете, посредственностью, какой ребенок может это делать. А это был человек, который повелевал целой нации отступников, гордецов, противников Божьих. Возьми стрелы вперед, стреляй, стреляй. Заметьте, его руки. Он говорит, как будто он ничего не соображает и не понимает. Но он это все делал. Почему? Это были методы Божьего действия. Это были методы Божьего избавления, братья мои и сестры. Это как раз Бог сегодня нам дает доказательство того, как Он может в самых безнадежных ситуациях делать свое дело. Он делал, и Он делает это. И поэтому посмотрите, когда мы с вами просмотрели, это вот 24 стих, это когда уже умрет Елисей, посмотрите, и царь умрет, и Елисей умрет, а выполнится только то через его сына решение вот этой победы. Посмотрите, 24-25 стих. «И умер Азаил, царь сирийский, и воцарился Венадад, сын его, вместо него. И взял назад Иоас, сын Иоахаза, в руки Венадада, сына Израиля, города, которые он взял войной из руки отца его Иоахаза, и три раза разбил его Иоас и возвратил города Израилевы». То, что Бог обещал, вот кажется, тут нет никакой тактики и стратегии. Что тут изучать сегодня в генеральной штатах для того, чтобы изучать военную стратегию? Тут ничего нет в академии для того, чтобы найти серьезные вещи. Но заметьте, простые Божьи средства, они стали мощным орудием. Здесь, посмотрите, когда на руки царя ложились руки Елисея, человека Божьего, это было от Господа. Елисей представлял не свою силу, а Господню силу. Господне войско, и оно находилось на его руках, в его устах. И когда царь выполнил это все, он получил три раза победы. Но заметьте, почему он был непоследовательным? Потому что у него не хватало ревности, настоящей, то, что должно быть в жизни. И он только с лени ударил три раза. И человек тогда прогневался на него и сказал, надо было бить дольше, тогда бы ты совершенно побил своих неприятелей. А они до чего уже дошли? Что раньше приходили походами, войсками, смутят, заберут и уйдут. А потом стали ходить уже как, ну как привыкли, как хобби. Каждый год приходили и бесчинствовали на земле. И это так ломало людей. Это так угнетало этого царя, что он вынужден был искать защиты у Божьего пророка. И нашел ее, братья и сестры. Поэтому первый момент, когда мы говорим о том, что Бог дает эти события и свидетельства нам, для того, чтобы мы могли доверять Богу во всех обстоятельствах жизни. Второй момент, заметьте, что здесь говорится еще о том, что это еще будет будущее избавление, которое Господь определит, это 18 стих. И сказал Елисей, возьми стрелы, и он взял, и сказал царю израильскому, бей по земле, и ударил он 3 раза, и остановился. Это Бог уже знал судьбы того, что он готовит в этих отчаянных обстоятельствах для своего народа. Заметьте, это не были послушные люди, это были племя отъявленных отступников. Другого слова нет. Но почему Господь являет им свое милосердие? Мы с вами прочитали, чтобы мы могли понимать, каков характер нашего Господа Бога, как Он любит народ свой, как Он его наказывает, но в Писании есть место, Писание говорит, так ли Он наказывает своих рабов, как Он наказывает других нечестивых людей, которые вы не знали? Конечно, нет. Псалмопевец говорит, что ты не по грехам нашим и не по беззакониям нашим воздаешь нам. Это Господь наш. Посмотрите, и здесь, когда он говорит, он хочет в нас воспитать правильное отношение к греху и на грех, и к Господу. И вот об этом здесь как раз и говорится. Поэтому посмотрите, все то, что Бог ему пообещал, вот здесь мы с вами и прочитали 25 стих, так и случилось. Эту победу он сделал 3 раза, и победа была полной и совершенной. А когда мы смотрим, братья и сестры, на то состояние, в каком он был, оно, посмотрите, я хочу, чтобы вы снова услышали эти слова. Посмотрите, что у него было. 7 стих 13 главы. С чем предстоял этот царь против этого множества сирийского? Смотрите, 7 стих 13 главы. У Иоахаза оставалось войско только 50 всадников, 10 колесниц и 10 тысяч пеших от того, что истребил царь сирийский и обратил их в прах на попрание. Мы сейчас тоже находимся в таких отчаянных обстоятельствах, и кажется, что только земля и только могила может стать нашим уделом. Вот так был разбит, обобран этот, и сказано здесь прямо, это не войско было, а это была земля, это был прах, никому не нужный, деморализованный и сломленный. А Бог взял в руки, дал в руки этого нечестивого царя стрелы и лук, а Божий человек возложил свои руки на него, призвал имя Господа, ударил 3 раза и на голову разбил сирийские полчища, и они стали как прах. Богу очень легко поменять ситуацию в нашей жизни, когда мы послушны и покорны Ему. Я бы хотел, чтобы мы могли действительно обладать сердцем вот таким послушным Божьему зову в нашем служении и в наших обстоятельствах. Посмотрите, следующий момент, который мы здесь с вами читаем, заметьте, что когда люди погребали человека Божьего, человека, который умер, а в это время шли полчища сириян для того, чтобы производить бедствие и опустошение на земле, то они в спешке своей бросили в первую гробницу, которая встретилась им на пути. И как только он коснулся мертвых костей Елисея, этот человек ожил. Это, вы знаете, первый момент источника, что святые Божьи люди, люди, которые движимы Духом Святым, люди, которые сегодня служат Богу, они и по смерти говорят еще они не умирают. Вспомните, а того, кого, кто погиб от руки брата своего. Написано, что он и по смерти говорит еще. И здесь мы свидетельство имеем о том, что Елисей не только была надежда во время своей жизни, он вселял надежду даже и по смерти своей. И когда из страха оккупантов бросили мертвеца, он коснулся костей, ожил. Поэтому, посмотрите, это Елисей тот, который воскрешал сына Синовитянки от смерти. Помолился, и Бог воскресил его. А теперь он другой человек стал причиной. И об этой вести, друзья мои, люди будут рассказывать друг другу. О Боге и о Его силе. Кто? Во-первых, сам тот, кто ожил. А во-вторых, те, которые были свидетелями Его воскресения и чуда, они шли и эту весть о Боге, воскрешающем мертвых, они шли в этот мир. Посмотрите на страницах Священного Писания, сколько мы имеем свидетельств о том, что наш Бог все может. Иов верил в такого Бога. Он говорит, Бог восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию и мои глаза. Не глаза другого увидят Господа. Мои глаза. Посмотрите, это Иов свидетельствует нам о том, в какого Бога он уверовал. А посмотрите, Давид. Давид восклицает и говорит, ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Он знал и знаком был с таким Богом, который вселяет надежду покойным, покойникам и мертвецам. Посмотрите, Осия говорит о Боге, который оживит нас через 3 дня. Бог оживляет не только мертвецов, но когда-то придет время и оживит Израиля, который находится сегодня в глубочайшем отпадении и пренебрежении своим Богом. Бог силен его восстановить. И об этом свидетельствует нам со страниц апостол Павел в послании к Римлянам 9, 10, 11 главы, что когда Бог начнет работать с сынами Израилевым, это будет для мира язычников, как воскресение из мертвых. Это Бог, в Котором мы с вами веруем. Поэтому посмотрите, братья мои сестры, почему Господь сегодня дает нам эти доказательства, это пятое, из сострадания к нам, из того, что Он сострадает нам. Вы знаете, это одна из особенностей, которая проходит красной нитью по страницам Священного Писания. Мы не заслуживаем ничего этого по своей практической жизни. Как и не заслуживали израильтяне. Они оставили, они пренебрегли, и казалось бы, ну, раз вы такие умные, я имею все основание повернуться к вам спиной. Но не таков Бог наш. Бог наш, это Бог Отец милосердия. И Бог всякого утешения. Он проявляет свое милосердие к ним, потому что Он любит их и сострадает им. И поэтому милости Бог наш, потому что Он преклоняется к самому беспомощному грешному человеку, чтобы помочь ему. И мы об этом свидетельствуем, читаем на страницах Писания. Когда мы прочитываем слова с 22 стиха, смотрите. «Азаил царь сирийский теснил израильтян во все дни и Ахазом». Но Господь, заметит вот этот стих, о котором мы говорим с вами, «умилосердился над ними и помиловал их». Заметьте, первое состояние, оно открывает нам сердце Господа. Чем оно наполнено? Милосердием. Это любовь, которая вытекает из сердца преисполненного сострадания к своему народу. А второе качество Господа, посмотрите, Он миловал их. Вот в чем нуждаются сегодня люди, братья и сестры. Вот в этих качествах и носителях, которые сегодня должны войти в нашу жизнь и пропитать ее. Чтобы мы могли быть движимы этими 2 критериями, которые сегодня есть в естестве нашего Господа Бога. Если вы хотите пропитать свою жизнь, подружитесь с Богом, с Его откровениями, чтобы эти нужные истины, они вошли в нашу жизнь, и чтобы нам выполнять свое предназначение в этой жизни. Посмотрите, как мы читаем здесь. «И обратился к ним». Еще одна особенность, третья, исключительная, которая говорит нам, подчеркивает, почему Господь не оставил в безнадежном ситуации. Во-первых, Он умилосердился, Он помиловал их, а потом, смотрите, Он обратился к ним, Он не отвернулся от них, Он на них смотрит, они грязные, они грешные, они смердят, они отвратительные. Но Он внимательно смотрит на них, Он повернулся к ним своим лицом и смотрит на них своими глазами. Почему? Смотрите, обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааковым и Иаковом, и не хотел истребить их и не отверг их от лица своего до ныне. Почему? Он помнил о том, что Он завет дал. Он слово дал кому? Аврааму, что я буду милостив. Помните, когда нужно было Аврааму в своем состоянии дилемном рассечь животных на две половины и птиц. И тогда, когда он изнемог от этого борения со сном, то Господь сам прошел между рассеченными животными, и дым и огонь поглотили эту жертву. И Бог ему дал свидетельство, что я буду хранить милость свою к тебе и к твоим потомкам. Вот почему, братья и сестры, вот где критерий Господа. Невероятные вещи, но они в Боге есть. И если ты хочешь сегодня быть вот таким соленым, светящимся, успешным в жизни, пропитай свое сознание тем участием, которое сегодня есть в естестве Божьем. Почему? Потому что мы вкусили Его. Мы имеем от Него нечто, и в этом нам нужно преуспеть для того, чтобы быть эффективными в нашем служении. Поэтому, посмотрите, это причина, которая Господа беспокоила, которая Господа обращала вновь и вновь, чтобы найти там те сосуды, которые бы могли быть объектом Его милосердия и истины. Почему? Мы с вами прочитали первое. Бог не хотел их истреблять. Он хотел, чтобы они обратились. Он хотел, чтобы они внимательно оценили Его попечение и участие в их жизни. Он не хотел их изгонять. Он хотел их принять. И я скажу вам, Он достигает этой цели. У Него никогда не будет убытка. Почему? Потому что тех людей, которых Он определил, они войдут в Его когорту. Мне хочется несколько слов сказать тебе. Если ты сегодня пребываешь в богопротивлении, в отступничестве, но многие годы ты оставляешь и пренебрегаешь Господом, и тебе кажется, что Бог уже тобой не интересуется, ты ошибаешься. Нету воли Божьей, чтобы погиб кто из малых сил. Бог хочет спасти тебя. Но эти обстоятельства, по крайней мере, сегодня говорят, что ты, дорогой друг, далеко ушел от Господа. И ты не видишь Его заботы, и ты не слышишь Его призывов. И это может только напомнить тебе об одном. Для тебя время сейчас кричать к Богу. Не бундосить что-то под свой нос, но вопить к Богу о том, чтобы Он спас. И есть обетование Божье. Приходящего ко мне не изгоню вон. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется, в какой бы он ни был безнадежной ситуации. В каком состоянии был Израиль? Другого слова не было. Прахом стали, землей. Кто сегодня играется со всем этим? Какая ценность сегодня в прахе есть? Однако, когда в этот прах входит Господь со своим провидением, оно становится шедевром. Вы знаете, один человек собирал живописи, картины. И он очень, люди удивлялись, как он находит такие ценные произведения. Но в его арсенале осталось от его там потомков, там дедушки, прадедушки, картина, которая была, ну, какая-то несуразная. Другого даже не назовешь. Она какая-то была, ну, уродство среди всех вот этих бесценных сокровищ. И он думал, ну, как она, ну, там от прадеда досталась эта картина, ну, не выбросить же ее, рамка такая. А потом пришел его друг. А тот тоже был любитель живописи, ценитель произведений искусства. И он стал разглядывать эту картину и нашел надпись о том, что эта картина уродливая, неказистая, она принадлежит кисти какого-то очень выдающегося живописца. И тогда он вооружился скальпелем и стал отделять свои краски. И вот это нагромождение красок, которые кто-то в беспорядке набросал, он тогда снял, и взору открылась потрясающая работа художника. К этому были какие-то обстоятельства. Может быть, сегодня и твою жизнь люди видят, что она стала страшной, уродливой, и за нее гроша без ломаного недостойной дать. Но если в твою жизнь входит Господь наш Иисус Христос, Отец милосердия и Отец всякой милости, Он своим станком, вооружившись своими инструментами благодати, Он снимет с тебя эти наслоения, и ты приобретешь настоящую, подлинную ценность свою. Если сегодня ты слышишь это слово, Бог сегодня демонстрирует свою силу. Он доказывает эту силу, что Он в невозможных обстоятельствах остается успешным. Доверься Ему в своей жизни, в своем практическом служении. Не уходи от Него, не убегай от Него. Держись ближе и начавши. Доброе дело будет совершать Его до дня славного явления. Слава Богу. Аминь. Помолимся еще Богу.